Я осмотрел сарайчик, сгреб в кучку соломку в углу, накинул на нее пыльную мешковину, да и уснул себе без задних ног. Даже снов не видел по причине полной физической и умственной утомленности. И ведь что удивительно, за те недолгие часы, оставшиеся до рассвета, выспался преотличнейшим образом. Встал на ноги под крики третьих петухов, бодрый, отдохнувший, готовый к новым подвигам во славу Отечества и карих глаз моей возлюбленной хозяйки оборотного города. Меж тем, как мне было видно в щелочку, двое молодых казаков под руководством рыжего ординарца вынесли из хаты длинную скамью. Потом притащили от колодца ведро с водой. Дядин ординарец дважды вытаскивал из-за голенища толстенную нагайку и, словно бы примериваясь, похлопывал себя по сапогу. Что тут должно было произойти, и ребенку ясно. Гороскоп не задался.
«Где мой-то?»
— глухо раздалось от ворот.
«Сарай заперт, Василий Дмитриевич не велел».
«Ага, и что ж я, парни, голодным оставлю?» —
послышались решительные шаги, и могучее плечо старого казака вынесло хлипкую дверь вместе с петлями и засовом. Рыжий нахмурился, но останавливать моего денщика не полез. Разумный поступок, одобряю.
«Ох ты ж, бедовая головушка, залетная соловушка!» Приподнимая за шиворот и с размаху выбивая из меня ладонью пыль, запричитал суровый Прохор. «Вольная птица, а сидишь в темнице! Эх, арестантская доля! Кандалы да неволя!»
«Ну ты уж не перевирай! Какие кандалы, где?»
«Это образности ради, чтоб жалостливее получилось. А я вот тебе, твое благородие, хлеба с салом принес. Давай-ка рожу умой, да и завтракать».
Он достал из-за пазухи тряпицу, развернул, торжественно протянув мне здоровенный ломоть серого хлеба с толстым куском сала. Я шагнул из сарая на волю, никого не чинясь умылся из того же ведра и, шашкой располовинив завтрак, сел на заваленку рядом с моей бородатой нянькой. Жевали молча под бдительным взором рыжего надзирателя. «Да тьфу на него! Можно подумать, я сбегать собрался».
«Довел дядю!»
«Так уж вышло. Ты ведь сам просил, чтобы я ему все по-родственному высказал».
«Так я же... поделикатнее как-то надо было, а теперь вон словишь десяток плетей поперек спины».
«Да брось, ерунда. В первый раз, что ли?» — явно бравируя хмыкнул я.
На самом-то деле не так страшна боль, как сам факт порки. Если кто думает, что у нас, у казаков, за каждую провинность нагайкой секут, так это брехня. Такое наказание и стыд, и позор. До него довести, ох, как постараться надо». Я нарывался долго. «Это если по-родственному, так дядя меня не раз с плеча учил. А чтобы вот так, демонстративно, при всех, чужой рукой, это уже серьезно».
«Че ж не убег-то, дурында? Сховался на денек хоть к своей краль под подол, а у Василия Дмитрича сердце отходчивое?»
«Нельзя мне, Прохор», — вздохнул я. «Здесь дел полно. Хлопцев от заразы желтой лечить надо. Кровь чумчарскую добыть, кабы завтра утром уже не поздно стало. Сам-то где мотался?»
«В церкви всеночную отстоял».
«Зачем?»
«О жене усопшей молился, про дитя наше думал, про то, как жизнь судьбу наизнанку выворачивает».
Он замолчал, запрокинув голову назад. Вроде бы словно шея затекла, а я, так думаю, слезы прятал. Рыжий ординарец нырнул в хату, быстро вернулся и подошел к нам, строгий и неподкупный, как перебинтованный архангел с огненным мечом.
«Вставай, Харунжий, пора и честь знать».
«Пора», —
кивнул я, резво вскакивая с заваленки. Двор генеральской хаты постепенно заполнялся нашими казаками. Весть о том, что сегодня утром атаманский племянничек словит 10 плетей за дерзость и непослушание, разлетелась быстро. Любоваться на такие вещи у нас не принято. Казаки пришли посочувствовать. Даже те, кто не особо меня жаловал, радости не показывали, стояли, опустив глаза.
«Ложись, что ли?» — Рыжий кивнул на скамью. Я спокойно снял мундир, за ним нижнюю рубаху, перекрестился и послушно лег спиной вверх. Послышался скрип двери. На крыльцо вышел мой грозный дядюшка при полном параде. Сапоги начищены, грудь в орденах, папаха заломлена, а в руке кружка кофе. Глянул на меня, сдвинув брови, и кивнул ординарцу. Тот взялся за нагайку, но замахнуться не успел.
— Ты по делу ли хлопца наказуешь, атаман? —
раздался дребезжащий голосок, и из казачьих рядов выдвинулись три седых деда.
— по делу, отцы, заслужил он, — строго прокашлялся Василий Дмитриевич.
— Ну так и скажи при всех, за что своего племянника под плеть кладешь? Аль тайна энта? Аль не по совести, а по горячности, да по обиде какой гневаешься? Отвечай, атаман!
Дядя пошел пятнами, то бледнее, то краснее попеременно. Перед советом стариков и сам генерал голову склонит. А уж если прижали, так давай ответ здесь и сейчас, иначе кто ж тебя уважать будет?
«Виноват он! Дерзит сверх меры! Приказы мои игнорирует! Шляется не весь где, по девкам каким-то!»
«Насчет девок мы наслышаны», — строго оборвал его самый старый, Назаренко.
«Ты-то сам, седой пень, к какой губернаторской молотке лыж навострил?»
«Да-ка еще и пьет каждый вечер», — подхватил второй дед Твердохлебов. «А после чего заговаривается дюж. Наш сами вчера слышали. Че-то про кровь, бровь, любовь бредил».
«А что Харунжий Иловайский тебе зато породством поперек сказал, так его не пороть, а благодарить надо!»
Отметая все булькающие дядины возражения, заключил третий, Карачун.
«Не по Божьему закону живешь, Василий! В храм сходи, сними тяжесть сердца, на войну идти скоро, а ты на своих-то прасленных грешишь!»
«Отпусти, хлопца, атаман!» — в разнобой поддержали остальные казаки. «Послушай, стариков, небось, георгиевские кавалеры плохого не присоветуют. Не показачьи энто за правду плетьми драть, не любо!»
Я, как вы понимаете, ни во что не вмешивался. Лежал себе скромненько, тихой жертвой начальственного произвола, и помалкивал в две дырочки. Дядя пыхтел, рычал, топал ногами, но даже рыжий ординарец демонстративно прикрыл меня спиной, сунув нагайку за гренище. Это была чистая победа. Страйк, как говорит Катенька.
«Простите, Христа ради, станишники!» — кланяясь и скрипя зубами, выдохнул дядюшка. «Виноват, погорячился! А вам спасибо, отцы, за то, что вовремя уму-разуму наставили! Иди, Илюшенька, нет на тебе вины. Свободен!»
Казаки приветствовали это благородное решение одобрительными криками. Меня подняли, помогли одеться, хлопали по плечам, просили не держать обиду на атамана, он же извинился. Расходились без спешки. Я поклонился совету стариков, принял от Назаренко воспитательный подзатыльник, дескать, все одно уважай старших, и, дождавшись, пока все уйдут, сам подошел к дядюшке.
«Чего надо? Я ж сказал, свободен!»
«Разговор есть!» — мне пришлось удержать его за рукав. «Боюсь, что Маргарита Афанасьевна в опасности. Тот, кто ее навещает, — румынский вампир. Мы с ним вчера в ночь серьезно цапнулись». Дядя пожевал нижнюю губу, подергав себя за чуб, грозно посмотрел мне в глаза, словно бы решая дать леща или пинком под зад спустить с крыльца меня, балабола, но передумал. Его взгляд смягчился, кивком головы мне было велено следовать за ним в горницу. Бдительный Прохор увязался было следом, но перед его носом дверь захлопнулась. Разговор будет сугубо конфиденциальный.
«Думаешь, не верна моя-то?»
«Верна?» Немедленно стукнулось в голову мне, и дальше я лепил правду-матку все более и более уверенно. «Хмырь румынский здесь не меньше недели ошивается. Приходит тайно ночами. Сердечко девичье романтизмом лживым, с европейским акцентом, смущает. Была б столичная девушка, давно бы его домогательством уступила. А эта барышня сельская, провинциальная, все, что надо про жеребцов да кобыл, знает, поэтому и себя в чистоте блюдет.
«Она такая, солнышко мое золотое!» — умилился дядя, так что пришлось слегка спустить его с небес.
«Но в реальности против такого вампира ни одной девушке больше трех ночей не устоять. Если к вечеру не поймаем гада, быть вам до свадьбы с Ахатым!»
«Это ты на что сейчас намекнул-то?»
«Вы лосей видали? Так я в том смысле, что в ваши годы ветвистые рога на голове как-то не особо смотреться будут. На людях не покажешься. Разве в бою врагов Отечества бодать? Ну что, поляки будут в шоке».
«Ты говори, да не заговаривайся у меня!» — грозно буркнул в усы всерьез задумавшийся генерал. «Скажи лучше, как нам того вампира изловить?»
«Легко. Надо...» Я на миг запнулся и прикусил язык. Поток вдохновенного озарения свыше иссяк столь же резко, как появился. Нет, то, что вся нечисть боится серебряной пули и святой воды, я знал. Но вот поможет ли нам это в данном случае? Не думаю, что граф Воронцов сильно обрадуется, если мы устроим ночную пальбу под окнами спальни его любимой доченьки.
«В оборотный город иди!» —
выслушав мои сомнения, безапелляционно приказал наш Василий Дмитриевич.
«Катерине своей ненаглядной в ножке поклонись и спроси совета. Подарчик от меня передай, не погнушайся, уважь девицу вниманием. Я вон прикажу ей, казаки целый мешок соленой тараньки приволокут».
«Вариант. Может сработать», — признал я, почесывая в затылке. «А может и нет. Характер возлюбленной моей неуравновешенный, как ветер с кирпичами. Где приласкает, где пришибет. От малейших перепадов настроения ведь зависит. Ну да что делать-то? Другого пути нет. Будем выкручиваться».
«Прошу простить, но дело не терпит отлагательств», — раздалось за дверью, и добрый Федор Наумыч, не чинясь, вломился в горницу.
Судя по стонам и мату в сенях, остановить полкового лекаря не смогли ни рыжий ординарец, ни даже мой Прохор.
«Что случилось, дорогой вы мой?» Дядя привстал с табурета, тепло пытаясь обнять доктора, но тот шарахнулся в сторону, тряся руками в перчатках. И до меня дошло.
«Федор Наумович, и вы заболели?»
«Да-с, молодой человек!» — гордо вскинулся он, выпячивая петушиную грудь. «Зараза распространяется быстрее чумы. Еще два дня, и мы потеряем половину полка». «Полноте вам драматизировать». «Именно так, драгоценный мой Василий Дмитриевич!» — твердо оборвал старшего по чину наш врач. «Два дня-с! Я объявляю общий карантин. Никакой войны! Полк выступать не может. Люди элементарно больны-с».
«Как не может? Что значит больны? Да как я за эту болезнь непонятную перед государем-императором ответ держать буду, ежели на театр военных действий не заявлюсь?»
«А не колышец».
После такого интеллигентского хамства дядя вскипел окончательно. И пока эти двое лаялись друг на друга последними словами, мне не оставалось ничего, кроме как тихохонько удалиться. Вышел довольно удачно, врезав дверью по уху подслушивающего ординарца. Мой денщик тоже топтался рядом, но увернуться успел.
«Ухо лучше сразу ампутировать, а на его место пришить собачье», — посоветовал я. «Оно и больше, и слышимость лучше, и уровню мозгов соответствует. Только на спаниеле не соглашайся, потом будет смешно свисать из-под папахи».
Рыжий зарычал и потянулся за нагайкой. Прохор цыкнул на него зубом, кивком головы предлагая мне валить да заняться делом, а не пришибленных дразнить. «Ох, чую, дружба с дядиным ординарцем у нас так никогда и не заладится».
«Ну так как? В оборотный, что ли?»
«Ага, согласно начальственному приказу.
«Эх, хлопчик!» — старый казак хлопнул меня по плечу. «Пусть не всякий приказ про нас, но этот самый раз. Пройдешь могилою, обнимешь милую, под смех да шутки расцелуешь в губки, и я, не тушуясь, на вас полюбуюсь».
«Чего?» — разлакомившись нарисованной картинкой, не сразу въехал я. «Чем ты там любоваться собрался?»
«Да вами же, голубками».
«Так я тебя с собой не беру. Тебе туда нельзя».
«А вот я тебя, твое благородие, еще и спрашивать буду», — сурово обрубил он. «Расслышал, небось, о чем Наумыч да Дмитрич орали? Положение у полка дюж критическое. На тебя характерник одна надежа. А уж я тебя как облупленного знаю. Без моей опеки ты ровно дитя малое. Вдвоем идем, и не спорь!»
Последнюю фразу он умудрился произнести уже просительным тоном. Я быстро взвесил все «за» и «против», посмотрел в его полный упрек и грусти глаза и махнул рукой. «Собери мешок соленой рыбы».
«Уже потянула, бедную, но ты красава».
«Прохор, не доводи».
Мне надо было собраться с мыслями. В принципе, ничего такого уж страшного в том, чтобы заявиться к хозяйке без приглашения, не было. Поворчит для виду, да в дом пустит. Это она с нечистью сурова до крайности. Но у нас-то любовь. Ведь почти в храм венчается раб Божий Илия рабе Божией Катерине. Правда, будет это, скорее всего, после моего возвращения из похода. А если я эту заразу чумчарскую не выведу, так и войны не будет. И казаков в нечисть обратим, и сам того и гляди, желтые пятна на руках своих увижу. Оно кому в радость? Только нашим врагам, коих, кстати, немало. А если к этому вспомнить про таинственную штучку-флешку и заговор бабы Фроси, то, конечно, как ни верти, без Катиной волшебной книги ноутбука не разберешься. На старое кладбище отправились примерно через час. По селу шли тихо, скромно. Местные тоже к нам не приставали, видели, что по делу. Разве что одна беременная девка увязалась следом, с вожделением втягивая носом запах соленой рыбы. Пришлось развязать мешок и дать ей пару рыбешек. Мы ж тоже не без сочувствия. Вот только тот самый дед, что же не раз доставал нас комментариями, снова высунул сизый от пьянства нос из-за хлипкого забора и загундел на всю улицу.
«Казаки они! Девкам рыбу раздают, а того не видят, что она и не девка уже. У ей пузо вон на какое, а у меня, может, к пиву воблы нет. Казаки они! Воблу давай! Я ж за ворота выйду, так не помилую!»
На этот раз уже Прохор удерживал меня за руку, потому как дел много, на дураков отвлекаться грех, а этого ветерана Господь и так уже наказал по полной, смысл еще и нам добавлять. Но отчаянный старикан еще долго грозил вслед, ругался матерно, плевался даже, но это зря, ибо против ветра. Мы же, скрепив сердца, уже и не оборачивались, а, выйдя за околицу, и вообще про все забыли, сраженные жутким зрелищем. Больничный навес нашего карантина больше не был одиноким. Рядом плотно расположились еще 6 таких же.
«Ох ты ж, страсти господни!» — невольно перекрестившись, выдохнул мой денщик. «Не ж так и прет, зараза! Эдак за 3 дня нам половину полка выксит».
«Хуже», — поправил я. «Через 3 дня здесь будет половина полка чумчар, и люди начнут просто резать друг друга».
«Но так делать-то что-то надо, характерник».
Я стиснул зубы и, обогнав его на 3 шага, потопал впереди. Постоянные, неоправданные и без нужды возлагаемые на меня всеми подряд надежды вкупе с грозными требованиями и попреками дико раздражали.
Я, может, и не хотел быть характерником. Мне и без характерничества этого приотличнейше жилось. Вот пусть бы старая ведьма кому-то другому в глаз плюнула. Да хоть Прохору, дяде моему, или вон доктору Федору Наумчу. Посмотрел бы я, как они бы выкручивались. Моему внутреннему взору представился героический генерал посреди боя на белом коне, лихорадочно чешущий пятку. А потом еще не в рифму матерящийся Прохор, регулярно застревающий в трубе при попытке попасть в оборотный город. И напоследок наш тощий лекарь, распугивающий толпы чумчар большущей клестирной трубкой. С другой стороны, идти сразу стало веселее. Позитивное мышление и вправду работает. Не обманула Катенькина книга «Ноутбук».
«Чего улыбишься, славно дурной?» — беззлобно хмыкнул старый казак. «Али в тайных мыслях сумел исчислить, как свою красавицу целовать где нравится, в щечку ли, в губки, грудей в промежутке. Вижу я, вижу, горят глаза бесстыжие».
«Прохор», — остановился я, — «вот как раз об этом стоит поговорить, прежде чем ты подставишь меня перед любимой девушкой».
«Я? Тебя? Да я за тебя жизнь положу, твою милость распишу стихами рифмованными, строчками подкованными под веселое пение, да за вас моление,
Прохор!»
«Погодь, хлопчик, рифма поперла!» —
твердо возразил мой денщик, отметая всякую возможность конструктивного диалога.
«И вам из палати, от стола до кровати, от стопочки к подушечке, к поцелуям на ушечко, ласков взаимным, таинством интимным».
«Все! Вот тут, на этом слове, все!» — взорвался я. «Ты тут рифмуешь, как хочешь, а меня за твои стихоплетные фантазии расстреливают на корню».
«Кто смеет?»
— обнял меня Прохор. — «Ну, Катенька же моя любимая!» Я плюнул на все условности и прильнул к его широкой груди. «Ласковая она у меня, но вольности не допускает. Узнала, что дядя меня к ней на попрощаться послал, так чуть не пришибла табуретку, как таракана плешивого. Не надо при ней стихов, пожалуйста, а?»
— «Да шо ж ты, дитятка, дрожишь ажно!» «От запугал казака девка грудастая! Это ничего, я тебя в обиду не дам!»
«Нет, тут не даст, кто бы сомневался. Когда маменька со слезами радости спихнула меня на шею дядюшки, тот с не меньшей резвостью перебросил меня с рук на руки в дому казаку Прохору. Вроде как просто оставить родного племянника на растерзание всему полку ему совесть не позволила». А прикрепить ко мне до икотной жути заботливого денщика, как вы понимаете, самое то. Первую неделю я только и ловил от своей бородатой няньки пинки да подзатыльники. Терпи, казак, атаманом будешь. Но когда однажды вечером меня попытались поучить службе четверо георгиевских кавалеров, тот же Прохор в одиночку так отметелил всех четверых, что приходи к ума любоваться». Я ему в этом ярком действии помочь не мог, поскольку лежал носом в лопухах, пришибленный и оглушенный. Зато наутро весь полк знал, повышать голос на Харунжева и Лавайского имеет право либо сам генерал Василий Дмитриевич, либо старый казак Прохор. Храбрецов, дураков, желающих сие опровергнуть, среди станичников не нашлось.
«Ты о чем призадумался? Хлопчик!»
— вернул меня к реальности мой денщик. «О наших отношениях», — вздохнул я.
«О чем, о чем?»
«Поясняю, Прохор. Прохор, ты у нас старший. Что бы ни говорили о чинах и погонах, я тебя всегда слушаться буду. Но там, в оборотном, внизу, в мире нечисти, чародейства да волшебства, главным буду я. Там ты соизволь слушаться и не перечь».
«Ох ты, боже ты мой, а я уж черти о чем подумал», — повинился он, торопливо крестясь. «Мало ли, начитал с Харунжей французских романистов, они только и знают, что...»
«Все, кончилось мое терпение. Я с ним как со взрослым человеком разговариваю, а он даже не слушает.
Неужели всем так трудно понять, что оборотный город — это опасно, что там едят людей, что нам там не рады, и Катенька вовсе не стопроцентный гарант личной безопасности для любого вошедшего? Почему у нас, казаков, такой недоразвитый инстинкт самосохранения? Вопрос чисто философский. Ответ из серии «Да ты на себя посмотри». К нужной могиле на старом кладбище добрались быстро, в пути никого не встретив и ни на кого не нарвавшись. Обещание слушаться и чуть что прятаться за мою спину Прохор не дал, можно было и не настаивать. Я разрыл ладонями землю, дотянулся до рычага и открыл проход. Вниз тоже спустились без приключений. Правда, нагнали уже почти в конце лестницы какого-то пухлого колдунишку с недогрызенной коровьей ногой под мышкой, но не тронули. Шибко дурно пах, оглоед вшивый. Потом пришибем, как время будет. А вот при переходе через саму арку без проблем не обошлось. Бес-охранник аж винтом взвился, увидев нас обоих.
«Иловайской, ты чё? У тебя совесть совсем копыта отбросила? Мало нам твоей милости, так ты сюда еще и дружков водишь!»
«Имею право», — уверенно возразил я. «Мы же не просто так. Не баловства ради, а к вдовцу на пьянку».
«Кому?»
— замешкавшись, переспросил бес, поводя в нашу сторону стволом дряхлого чеченского ружья. «К вдовцу?»
«Вы что, самоубийцы, что ли? Аль так, воинской службой на полбашки контужные?»
«Ты мне повыражайся тут!» — строго прикрикнул Прохор, грозя охраннику кулаком. «Я идти не посмотрю, что ты из кавалергардского полка. Дам роза и под глазом бирюза!»
«Хамить рифмовано»,
— удовлетворенно отметил бесюган. Уж я-то видел его истинную рожу. После чего ствол ружья переместился с меня на Прохора. Я охнул и закрыл его грудью. Выстрел грянул почти в упор.
«Пуля изрядно влево ушла», — буркнул мне на ухо старый казак. «Знаем мы эти чеченские ружья. Без подсошек вечно мажут. Им ж джигитам лишь бы лихость показать. А попал, не попал. Главное дело — пальнуть погромче».
Мелкий бес все еще пытался прокашляться от едкого порохового дыма, когда мы быстрым шагом миновали арку.
«Ружье-то сразу не заряжай!» — наставительно пояснил тот умник перепуганному рогатому охраннику. «Сперва ствол шомполом прочесть, потом замок протри маслицем, подсошки найди, два прутика вполне подойдут, тогда уж целься да стреляй!»
«Спасибо, дяденька, есть у меня два прутика, есть!»
«Да вот их крестом ставь, ружье сверху и...»
«Как ставить? Крестом? Да ты издеваешься, дядя!»
Мы не стали ждать, пока паренек уяснит всю технологию, и продолжили путь. Мой денщик по-прежнему нес мешок соленой рыбки, а я, достав нагайку, собрался вежливее отгонять от него всякую настырную нечисть, в основном женского пола. Он мужчина видный.
«Иди, иди, не оборачивайся!» — беззаботно откликнулся старый казак. «Покуда этот кавалергардец с оружием управится, да нам вслед пальнет, так все одно промахнется!»
«Бабах!» — рявкнул оружейный ствол сзади, и Прохор, не договорив, начал оседать на землю.
«Попал-таки, а!»
«Прохор!» — взвыл я, подхватывая его подмышки. «Куда тебя ранило? Где болит? Ух ты ж, Господи Боже!»
«Не боись, хлопче. Все ничего, в общем. Пуль под лопаткой, чуток не сладко, но идти могу, хоть и не побегу».
Этот несносный донской нахал дерзал еще и рифмовать перед смертью. Я вскинул его на плечо, бешено оглядываясь назад. Бедный бес так и замер с раскрытым ртом, боясь выпустить из рук дымящееся ружье. Видимо, он до последнего не верил, что умудрился каким-то чудом хоть в кого-то не промазать.
«Иловайской, только не убивай! Я тебе помогу! Сейчас, сейчас, сию минуточку! Я ж не нарочно! Служба такая!»
Кавалергард кинулся вперед, поддерживая моего денщика с другой стороны и указывая пятачком дорогу.
За угол давай, вон к тому домику. Еще чуть-чуть. Ох, и тяжелый же ты, дяденька.
Сам стрелял, сам и тащи.
Тихо откликнулся Прохор, с трудом шевеля губами. Я почувствовал жгучее желание убить всех и взорвать весь этот богом проклятый город к чертовой бабушке. Охранник кавалергард почувствовал это пятой точкой и яростно замолотил копытом в свежеокрашенную дверь.
«Баб Фрось, открывай! У нас тут раненый!»
«Никого нет дома», — неуверенно донеслось изнутри. «Чуть я нынче не в настроении. Через полгодика зайдите, гости дорогие».
«Открывай, старая вешалка! Не то мы с самим Иловайским твою хату по бревнишку раскатаем, зубочисток наделаем и тебя шковырять в зубах заставим, а их у тебя всего-то 5-6».
8,
— обиженно поправила румяная русская красавица, возникшая в дверях.
«Ух, ты ж прямь! Ой, Иловайской! От кого не чаяла, не думала! А ен-то кто? Не как старина Прохор?»
Мы, не удостаивая ее ответом, все трое вломились в дом старой ведьмы.
«А чё? Вы чего тут хозяйничаете без моего разрешения? Да я, может, жаловаться буду?»
Начала было вякать бабка Фрося, но, столкнувшись взглядом с моей пылающей рожей, разумно сменила тон.
«А вот сюда его кладите, сердечного. Да, ой, как же такое случилось-то? Да кто же вот так родимого?»
«Вот этот!» — я сурово ткнул пальцем в бледную немочь, ранее именуемую бесом-охранником.
«Смертник!»
— скорбно, с пониманием кивнула девка Ефросинья. Я махнул на них рукой, обернувшись к своему денщику. Прохор, похоже, потерял сознание от боли, ни на что не реагировал, его лицо побелело, он тяжело дышал, но умирать, кажется, не собирался. Мы уложили его на живот на каком-то широком топчане, и я осторожно осмотрел рану. Пуля пробила синий мундир и, кажется, не очень глубоко ушла под лопатку. Крови было относительно немного, белая исподняя рубаха залепила края раны. Тем не менее, ему срочно требовалась помощь лекаря.
«В городе есть врач?»
«Отколь? Аптекарь был, так ты сам его и того».
«Было дело», — сумел признать я, но стоял на своем. «А кто есть? Кто может вытащить пулю?»
«Вдовец обезболивающего нальет. Павлушечка пулю пальцем выковырит. Ну и отца Григория тоже позвать следует. Мало ли что не так пойдет. Да он хоть отходняк по-грузински отпоет красиво».
Разводя руками, посоветовала заслуженная кровососка.
«Я сбегаю, всех предупрежу!» —
взвился мелкий бес, покрываясь багровыми пятнами и суча копытцами от нетерпения.
«Дозволь искупить вину Иловайской!»
«Одна нога здесь, другая там!» — недолго думая, приказал я.
Нарядного кавалергарда как ветром сдуло.
«Баб Фрося, я к хозяйке, но предупреждаю!»
«Иди уже!»
— насмешливо фыркнула мне в нос русская красавица.
«Грозит мне еще в моем же доме. Присмотрю я за ним, небось не съем».
«Даже лизнуть не попробуешь».
«А то что?» —
храбро чирикнула бабка и замерла столбом, почувствовав сталь кабардинской шашки у самого горла.
«Слово даю Иловайской. Че уж и пошутить нельзя».
«Вернусь через полчаса»,
— не вдаваясь в детали угрозы, пообещал я. Баба Фрося цыкнула себя когтем по зубу, потом провела ладонью под подбородком, уверенно кивнув в знак согласия. Большего мне все равно бы не удалось от нее добиться, но в определенных случаях и нечисть умеет держать слово. Ефросинья меня не первый день знает, да и против хозяйкиной воли пойти побоится. Надеюсь. Я бросил шашку в ножны и, не прощаясь, вышел вон. За дверью толпились 6 или 7 молодых парней, упырей, в рубахах Вологодской губернии. Я сдвинул брови, и ребят смело. «Хватит! Мы казаки или кто?» На этот раз я шел по оборотному городу грозовой волной, и народ от меня просто шарахался. Ни одного вопроса, ни одного предложения, ни наукусить, ни просто поздороваться.
Едва заслышав шум моих шагов, прохожие разбегались, перелетные ведьмы меняли курс, привидения рассеивались, упыри зарывались под мостовую, хлопали двери и ставни, а особо храбрые матери, выскакивая на улицу, хватали детей под аплодисменты соседей и прятали их в дом. «Казаки идут!» «Бесохранники с дуру старого Прохора подстрелили, и Лавайской мстить будет!» Страшным шепотом неслось впереди меня, эхом тая в закоулках дальних кварталов. Возможно, этого и не было. Возможно, я себя просто накручивал, но народ действительно шарахался от меня во все стороны, как традиционный черт от типового ладана. И ведь не скажешь, что все они были так уж далеки от истины». Жажда мести действительно полыхала у меня в груди, прорываясь горячими струйками пара через нос и уши. Вот только кому конкретно мстить, я еще не решил. Зато точно знал, как хладнокровно и безжалостно. Медные львы у ворот при виде меня демонстративно отвернули морды. Раньше хотя бы изображали некий намек на радость встречи, струйки пламени пускали сквозь зубы или дымок. За что ж сегодня такое мелочное равнодушие? Толкнул калитку — заперто. Постучал — тяжелые ворота отозвались ровным медным гулом, но тоже не отворились по первому зову. Да что ж такое, может, ее дома нет?
— Иловайской, притворись, что меня дома нет!
— в ту же секунду подтвердил мои мысли нежный шепот из динамиков.
«Да как же я такую ложь про тебя скажу, зоренька моя ясная?»
«Милый, ну ты... Ну, блин, не могу я сейчас. Занята, понял? Постучи еще разочек. Сделай скорбное лицо и отвали».
«Не могу».
«Я тебя потом поцелую».
«Все равно не могу».
«Ты что там, ревнуешь, что ли?»
Нервно рассмеялась Катя. «Я понял, что это вот оно и есть. Именно ревную».
«Но у меня видеоконференция с новым научным руководством, усек? Я от компа отойти не могу, меня же уволят, если ты забыл».
«С любовью приставать и не намеревался», — твердо отчеканил я. «Прибыл помощи просить. Нужна кровь чумчарская. Два ведра».
«А чего не три? У меня ее вон полная раковина и ванна, и в унитаз плещется. А, да, если что, это была шутка».
«Тьфу ты, а я уж поверил. Думал, все, решил первую задачу. А нет, обломись тебе, сын вольного дона. Придется заново начинать уговоры да поиски. А где добыть? Очень надо».
«Да я откуда знаю? К чумчарам иди. Чего ты ко мне прилип? Ходит и ходит по каждой мелочи. Ничего сам сделать не может. Все его за руку води, как маленького».
Я развернулся и пошел от ворот прочь. Брошенные в сердцах, горькие, но справедливые слова хозяйки до слез обожгли мне сердце. И впрямь, чую я за ней, как теленок бегаю, что не случись сразу за советом к свет мой Катеньке. А своя голова на плечах на что? Есть в нее усы подкручивать да попаху носить? Вслед донеслось что-то вроде тягостного вздоха на разрыве, усиленного динамиками, но оборачиваться поздно было. Сам все решу. И чумчар найду, и Прохора спасу, и любовь эту болезненную, ровно гвоздь раскаленный из сердца вырву. Мы казаки, мы такие.
«Дядя, ты что ли страшной Иловайской будешь?»
Безбоязненно встал у меня на пути пятилетний упыренок с молочными клыками и белесым пушком на голове.
«Ага. Бойся меня, дитя!»
«Не дождешься!»
Малыш уверенно шмыгнул носом.
«Мамка велела сказать, что тебя баба Фрося зовет».
«Что случилось?»
«К ней отец Григорий пришел, а еще дядя Мясник и сам вдовец».
«Ого! Все трое претендентов на руку и сердце заслуженной кровососки. Тройное свидание, что ли?»
«А у нее в постели, говорят, уже какой-то Прохор лежит».
— доверительно шепнул упыреныш, краснее, как румяное яблочко.
— Ему теперь на ней жениться надо, да?
— Нет,
— похолодел я, вяло потрепал мальчика по загривку, успел отдернуть пальцы от маленьких но острых зубов и опрометью бросился на выручку старого друга. Пока я жив, никакой женитьбы... Фу ты, Господи, о чем я говорю? Дядю за матримониальные планы извиняю, сам к своей ненаглядной за поцелуями бегаю, а вот как мой же денщик на хромую да горбатую бабку Фрось разлакомился, тут сразу в запрет, да? Несправедливо как-то получается. Тем более, что бедному Прохору старая людоедка видится румяной молодухой с косой до пояса и шикарными формами, что в фас, что в профиль. Тут уж как его осудишь. Ему ведьма в глаз не плюнула. Он всему увиденному верит. А вот то, что, подбежав, увидел я, нисколько не порадовало. Более того, огорчало, словно французская гильотина. Ну, в том смысле, что от нее тоже много голов полетело. И сейчас полетит.
«А ну, расступись, нечисть поганая!» — взревел я, разгоняя толпу полновесными ударами кабардинской шашки. «И пусть скажут спасибо, что плашмя. Упыри, вурдалаки, кровопийцы, лешие да колдуны с чародейницами всех мастей сыпанули в стороны. Надо отдать должное, никто особо не возмущался».
«Это Шиловайской! Уступить дорогу, покуда вежливо просит!»
«Маманя, а если он меня по лбу своим клинком треснул, это уже любовь? Или ты какой другой клинок в виду имела?»
«А меня позад приложил. Да так острый, чувствительно, что аж тепло сладостное по всему телу разлилось. Еще раз не шлепнешь ли, казачок? Ну, шлепни, не пожадничай. Чего ты как этот?»
К дверям бабы Фрось я добрался красный, взмокший и кое-где даже обслюнявленный. Не потому, что хотели съесть, покушались на другое, но я в этих вопросах кремень мужчина. Тем более, что на пороге меня грудью встретили три тяжелодышущих субъекта.
«Такагенацвале!»
«Значит, как водку пить-то ко мне, а...»
«Дум спиро спаро, но за обещание спрошу».
«Всем цыц! Меня подставили. Прохор вам троим не конкурент. Сейчас во всем разберусь и вообще набежали тут!»
Деланно повозмущался я, не зная толком, что сказать. Вот угораздил же меня каждому из них дать обещание помочь в делах амурных. И главное, что они все трое разом в этой бабке Фросе нашли. Я деликатно раздвинул плечом претендентов и постучал. Дверь открылась на щелочку. Потом меня с ног до головы оценило бдительное око хозяйки помещения, и только после всего этого мне было позволено протиснуться внутрь. Хорошо еще документы при входе не попросили предъявить. У меня, правда, из всех бумаг только копия записи в церковной книге о рождении, да и та у дядюшки в полковом архиве пылится. Но я отвлекся.
«Как Прохор?»
«Да спит он!» — вновь запирая дверь на засов, отчиталась девка Ефросинья. «Как ты и соколик убег! Он уж тогда дрых бесстыже, так по сей час и не проснулся!»
«Врет она!»
— тяжело поворачивая голову, простонал мой денщик. Я выразительно положил ладонь на рукоять шашки и присел рядом с ним на краешек кровати.
«Просыпался я дважды, вставал даже!» «Так она меня...»
«Подумаешь, по затылку пару раз валиком для белья пригладила...»
Не шутейно обиделась бабка.
«Он эти охальник как прочухался, ко мне с обниманиями полез. Сам кровью пахнет и сам лезет же. А я чё вам, железная, аль доступная?»
«И главное дело, больно так!»
Продолжал жаловаться Прохор, осторожно касаясь затылка.
«Ты, хлопчик, красавец, энтой дрочливый, скажи... Коль за невинное ухаживание сразу по башке бить, так она всю жизнь в девках просидит».
«Ничего, у нее три жениха за дверью топчутся», — вступился я, ибо правда превыше всего. «А ты тоже руки не распускай. Василий Дмитриевич ругал? Чего ж сам свою голову в тот же хомут суешь?»
«Это какие такие три жениха?» —
мгновенно и едва ли не в голос спросили оба. Пришлось быстренько рассказать им о том, в какую пикантную ситуацию мы все тут попали. Ну, Прохора-то я по-любому отмажу. Он мне на слово верит. Объясню втихомолочку, на какую расписную личину его сердце отозвалось. Он первый отсюда лыжи навострит. А вот с бабой Фросей все значительно сложнее».
«Нет, что ж теперь, Илюшенька, сват, что ли, будут? Да все трое, аль по одному. А мне-то что прикажешь делать? Все люди солидные, при деньгах да при статусе. Никого отказом обижать не хочется, а которому свою невинность подарить уж и не знаю даже».
«Я не знаю, тем более».
«Ну так ты поднапрягись, да и скажи, ты ж характерник», — продолжала приставать румяная краса, стыдливо теребя платочек. «Вот ты сам бы кого выбрал?»
«Никого».
«Почему?»
«Потому что мужчинами не интересуюсь», — сорвался было я, но, глянув на раненого денщика, быстро взял себя в руки. «Давайте мы просто будем пускать их сюда по одному. Они мне спасут Прохора, а вы лишний раз посмотрите со стороны. Может, чего и почувствуете. Томление там какое сердечное».
«А как почую?»
«Ну, того сразу и хватайте».
«Так ли они брыкаться будут?»
«У вас валик есть. Да и мы поможем. Если что, подержим за ноги». «Тьфу, чего я несу? Кто там будет брыкаться? Они же сами пришли».
«И то верно», — подумав, определилась бабка Фрося. «На веревке никого силком не тянули. Давай, заводи претендентов по одному, я избирать изволю».
«А я что ж, стал быть, не участвую?» — обиженно надулся мой недальновидный денщик. И мне пришлось в двух словах шепотом на ухо, без мата, объяснить ему, на что конкретно он тут нарывается. Старый казак от шока минуты три икал, не переставая. Ефросинья кинулась прихорашиваться перед зеркалом, насколько это вообще возможно, ну а я взял на себя непривычную роль свата и переговорщика. «Все на мази!» — выйдя за дверь, громко объявил я трем мрачно сопящим женихам. «Невеста в целости и сохранности, себя соблюла, а мой денщик всего лишь лежит раненый на единственной свободной кровати. Все прочее — сплетни и зависть».
«Так мы так и поняли, человече», — прогудел за всех мясник Павлушечка. «Не в казачьем вкусе всю специфическую прелесть предмета нашего вожделения разглядеть. А нам-то как быть порекомендуешь?»
«Ну, вы свою тайную страсть уже всему городу раскрыли», — толпа нечисти поддержала меня согласными выкриками. «Теперь чего уж таиться? Идите по одному в дом. Я сам за каждого из вас девице Ефросиньи кланяться буду. А уж с кем она потом на свидание сподобится, не мне решать. Это кому как карта ляжет». Без обид, Харунжий, прилюдно поклонились все трое. Дальше дело пошло-поехало. Кабачик-вдовец бегло глянул на рану Прохора, достал из кармана что в водке, что-то туда сыпанул, размешал, дождался, пока пойдет дым, и дал как анестезию. С двух глотков мой денщик уже и лыка вязать не смог, рухнув в забытии счастливый, словно сельская порося в весенней луже. Явившийся следом Павлушечка оценил сложность операции, оттопырил мизинец на левой руке, окунул ноготь в остатки той же водки и одним незаметным глазу движением выковырил из казачьей спины свинцовую пулю. Вошедший последним отец Григорий, поняв, что читать за упокой не придется, и зарвал на бинты свою нижнюю рубашку, профессионально перебинтовал жертву недострела, потом на всякий случай сплясал лезгинку и спел сулико. Вежливости ради ему поаплодировали даже Павлушечка со вдовцом. Потом мы все, пятеро мужчин, уставились на бабку Фросю, ожидая ее приговора.
«Ой, а что-то я и не определилась еще!» — кокетливо взмахнула ресницами русая краса. «Дайте, что ли, посоображать до утренней звезды? А теперь чадите-ка, я с вас стесняюсь!»
Трое женихов не успели наброситься на старую кровососку с кулаками, когда снаружи громом небесным прогремел раздраженный голос самой хозяйки.
«Иловайской, ты чего тут за демонстрацию устроил? у тебя разрешение на проведение несанкционированных митингов есть? Нет? Тогда марш ко мне, я тебя арестовываю».